Глава 11. Эпиграф. «А теперь мы собираемся кинуть его в шляпу», — сказал Снорк. «Чтобы он превратился в волшебного зверька, как недавно я», — добавил Мумитроль. Туви Янсен. Идея разделиться Мафею категорически не понравилась, но повода возразить у него не нашлось. Честно наведавшись в дом у Селимы, он выяснил у привратницы, что дедушки нет дома, и ему оставили записку с просьбой срочно прибыть для опоздания внучки. Сколько придется ждать, неизвестно, так как почтенный мэтр не держит в доме прислуги, и спросить, когда он вернется, было не у кого. И привратницы, и нянечки, и управляющие пансионом выглядели такими испуганными, что Мафей не удержался и выделил еще несколько минут для утешения бедных женщин, которым уже виделись пропажа подопечной, скандал и увольнение. Отчитавшись о ходе прогулки, он добавил, что маэстро Диего — человек порядочный и девушку не обидит, а сам он хоть и ученик, но вполне сумеет справиться с выбросом силы, если вдруг таковое случится. Только пусть его не задерживают, а то ведь без него Диего не осилит в случае чего. Скороговоркой выпали все это, и торопливо помахав на прощание, Мафей бросился бегом назад к зоопарку и дальше по улице, не давая уважаемым дамам времени одуматься и спросить, если он такой крутой маг, почему помалкивал и прикидывался посторонним, когда Кантор уводил девушку под предлогом «мы с ней не справимся». Мафей сам не знал, почему тогда он не подал виду, что знакомы, и почему сейчас так боялся оставлять Кантора одного. Вчера он тоже беспокоился, когда они отправлялись на разведку поодиночке, и когда ждал товарища в номере тоже. Но сегодня, с появлением Лолы и ее дедушки, беспокойство переросло в панический страх. Как бы ни уверял Орландо, что сон уже сбылся и иначе, и бояться больше нечего, зловещая спина мистера Лица с косой до сих пор чудилась Мафею на каждом углу. У витрины с куклами он остановился, чтобы перевести дух и оглядеться. Людей на улице почти не было, и зоркий глаз эльфа быстро разглядел далеко впереди знакомую шляпу. Кантор с Лолой вышли из магазина и, как и было обещано, двигались дальше по той же улице в поисках кондитерской. И одновременно, где-то сбоку, словно ухваченный уголком глаза, опять мелькнулся тот же незнакомый маг с косой. Мафей стремительно обернулся, но, разумеется, никакого мага не увидел. Обычный старик в скромном сером плаще с капюшоном вышел из магазина эликсиров, спустился с крылечка и прошествовал мимо принца по каким-то своим делам. «Или надо раскрутить мэтра на теоретический курс пророчества и предсказаний?» — устало подумал эльф, направляясь вслед за Кантором. «Или расширить свои познания в школе чистого разума?» «Одно из двух. Либо я не осознаю каких-то значимых вещей и явлений, либо у меня начинается паранойя». Будь у него такой же противный внутренний голос, как у Кантора, непременно добавил бы, а еще лучше с Шеларом советоваться, прежде чем что-то затевать. Никакого плана мэтр Алехандро составить не успел, и сейчас, шагая вслед за любознательным похитителем девиц, пытался обдумать хотя бы ближайшие действия. Нападать посреди улицы в надежде, что никто не заметит, было бы верхом глупости. Отведение глаз хорошо работает, но когда надо тихо и незаметно уйти или пройти мимо, но никогда еще оно не помогало скрыться и скрыть какие-то активные действия. Да и не хотелось, чтобы что-то предпринимать в присутствии Лолы. Бесхитростное дитя не способно понять, что существуют вещи, о которых следует помалкивать. Если она что-то увидит, немедленно расскажет всему персоналу, а заодно и приходящим целителям. А те разнесут по городу, и первый же, кто приедет искать пропавшего мистера Лица, сразу знает все, что только пожелает. Итак, задача – разделить эту милую парочку, заманить жертву в безлюдное место, и все это так, чтобы никто его не заметил и не запомнил, в том числе и собственная внучка. Как? Как заставить кабальера отойти от Лолы, если он знает, что девушку нельзя оставлять без присмотра? Демоны драли эту семейку с их интригами и аферами. Они лезут в каждую кучу дерьма, какую только встретят. А бедный мэтр Алехандро на старости лет должен тут мастера-вора изображать, чтобы вместе с ними не вляпаться. Что может оказаться для этого парня важнее, чем присмотр за неуправляемой девицей? Ради чего он мог бы от нее отойти, ну хотя бы на пару минут? Вариант в туалет? Но это как-то он же заходить должен, попробовать ему помочь». Теоретически можно, но колдовать посреди улицы – верный способ привлечь внимание. Никакое отведение глаз не поможет. Еще вариант спровоцировать, чтобы погнался. Но опять же, такие вещи не делаются незаметно. если бы знать о нем хоть немного больше, чем успели поведать Артура с мамашей. Что он любит, чего он не любит, чего он боится. Хотя вряд ли этот господин чего-то вообще боится. Как назло, ни одной кондитерской по пути не попадалось. Кантор попытался расспросить Лулу, где в этом городе находятся подходящие заведения. Но ничего вразумительного она не поведала. Так, рассматривая витрины и читая вывески, они добрались до гостиницы, при которой, как уже знал Кантор, есть уютный и вполне приличный ресторанчик. Вряд ли там поедают мороженое, но что-нибудь сладкое для ребенка обязательно найдется. К тому же в расположении ресторанчика имелся еще и ряд преимуществ. Пока Лола будет вкушать свои лакомства, ее несчастный поводырь может перекусить и привести в порядок нервы какой-нибудь из местных настоек. А по окончании трапезы замурзанное по уши дитя можно будет отвезти в свой номер и спокойно умыть. Мафей уже почти догнал их, и Кантор хотел остановиться, чтобы подождать его и войти вместе, но все его планы в одно мгновение разрушил знакомый резкий удар в привычную точку над правой бровью. Что ж, хорошо хоть, что приступ не начался раньше, если бы это произошло в момент созерцания слона, было бы хуже. Самое умное, что можно было сделать в такой ситуации, попросить Мафея, чтобы отвел Лолу обратно в пансион и ждал там появления дедушки, а самому подняться в номер, принять лекарство и полежать хоть полчаса. Но ведь пообещал ребенку мороженое. Не подобает отказываться от слова, как бы сказал бы первый паладин. Он усадил девушку за столик в самом дальнем углу, чтобы поменьше бросалось в глаза посетителям. Лола немедленно усадила рядом новую куклу и сделала попытку покормить ее с ложечки горчицей. И заказал для нее каких-то сладких пирожков. Подошедшему Мафею указал на свободный стул и сунул в руки кошелек. «Посиди с ней, пока не поест, а потом поднимайся в номер». «А ты куда?» «Туда», — ворчливо отозвался Кантор. «Я тебя там подожду». «Приступ?» — безошибочно определил юный целитель. «Так давай я тебе обезболю и всего-то...» «Не надо. Мне тут на днях уже обезболивали магически. В ближайшую пару недель лучше без этого обойтись. Не нервничай, ничего страшного. Просто понимаешь, приступы Лолы одновременно — это немного слишком. Лола, прекрати немедленно, ну что ты делаешь?» Лола полюбовалась на свою куклу, которую только что повязала вместо платка салфетку со стола, и удивленно уставилась на Кантора. «Почему? Смотри, как красиво!» Кантор сдержал стон, коим намеревался выразить свое отношение к подобному пониманию красоты, и безнадежно махнул рукой. «Присмотришь?» «Да, конечно», — пообещал Мафей, почему-то оглядываясь на вход. Помялся немного, потом в полголоса спросил. «Диего, ты ничего подозрительного по дороге не видел?» «Ну, не чувствовал. Например?» «Как будто кто-то рядом колдует». «Может быть», — отмахнулся Кантор, которому было не до разбирательств, кто там где чего колдует. «Да, похоже, но не направлено, поэтому я старался не обращать внимания». «То есть не направлено? Не конкретно на тебя, а как-то иначе?» «Не знаю, Мафей, ты специалист, разбирайся сам, не до того». Мэтр Алехандро остановился напротив ресторана, куда вошли Лола и ее похититель. Встал так, чтобы никому не мешать и не привлекать внимания. И опять задумался, как заставить их разделиться хоть на 5 минут. Мимо него, едва не задев, проскочило юное создание неопределенного пола. То ли девчонка-сорванец в мужских штанах, то ли смазливый юноша, еще не успевший познакомиться с бритвой. Создание оглянулось на ходу, как-то странно сдержав на нем взгляд, словно попыталось вспомнить, где оно видело этого человека. Мэтр отступил еще на шаг. Это существо он уже видел, когда выходил из лавки Дони Исидоры. В тот раз оно его тоже заметило, но вряд ли теперь вспомнит. Заклинание отвода глаз не делало человека невидимым, но рассеивало внимание окружающих, заставляя концентрироваться на чем угодно, но не на скрываемом объекте, и напрасно впоследствии свидетели пытались вспомнить, как выглядел неприметный человек, проходивший мимо них. Даже если этот мальчик-девочка не просто излучает стихийную силу, а серьезно учится магии, вряд ли он или она в своем возрасте что-то знает о заклинаниях уровня магистра. Смутно почувствовать колебания силы может быть способна, но не более. Не прошло и минуты, как за странным созданием закрылась дверь, когда из нее быстро выскочил спутник Лолы и торопливо, словно от кого-то убегая, зашагал ко входу в гостиницу. Шел он как-то странно, неровно, словно выпил или внезапно заболел. Но как бы то ни было, он был один, и мэтр воспринял сей факт как благоволение судьбы. Ждать далее он не стал. Подобные счастливые случайности не имеют свойства повторяться. Представившийся шанс надо ловить, пока он не ускользнул. Он быстро пересек улицу и вошел в гостиницу как раз вовремя, чтобы заметить, по какой лестнице поднимается будущее украшение полочки Дони Сидоры, чтоб ей провалиться вместе с ее полочкой. «Да что же это со мной происходит?» – недоумевал Мафей, исправно поглядывая на Лолу, которая в ожидании заказанного блюда сооружала для куклы пелеринку из старой салфетки. «Неужели мозги потихоньку на бекрень съезжают, что мне на каждом углу этот мистралиец мерещится? Тогда у магазина, теперь напротив гостиницы. Тот старичок даже испугался, кажется, попятился. Неужели Жак не врет? Я действительно как-то нехорошо смотрю на людей». Он попытался вспомнить выражение лица старичка, чтобы уточнить, действительно ли тот испугался, и неожиданно обнаружил, что не может. Лицо стерлось, размылось в памяти до такой степени, что невозможно было вспомнить ни одной приметы. Все больше недоумевая, Мафей попытался вспомнить второго старичка, так как у него мелькнула мысль, а не мог ли это быть один и тот же. Результат оказался потрясающим. Он не только не мог вспомнить лица и сравнить их, спроси его кто-нибудь сейчас, были ли это все-таки мистралийцы, или поморцы, или хина, ортонцы, или иные жители континента, он не нашел бы ответа. «Я постепенно тупею, или кто-то действительно колдовал?» Озадаченно спросил он сам себя, вспомнил объяснение Кантера и уже без всяких сомнений сам себе ответил. И то, и другое. Ведь едва луна прошла после увлекательной теоретической лекции мэтра Максимилиана, когда юный ученик заинтересовался защитой от подслушивания, а почтенный мэтр объяснил, что в силу различия школ доступно изложить механизм не может, и в утешении рассказал, что аналогичные заклинания не чужды и классической магии. В частности, в школе чистого разума есть замечательный способ отводить глаза. «Лола», — торопливо приказал Мафей, вскакивая из-за стола, — «сиди здесь, никуда не отходи, жди меня». Выскочив на крыльцо, он притормозил, чтобы наложить на себя защиту от ментальной магии, и заодно оглядел улицу. Старичка на противоположной стороне не было. Стараясь не думать о том, как глупо он будет выглядеть, если все его подозрения кажутся лишь игрой разгулявшегося воображения, Мафей бросился в гостиницу. Едва не оторвал входную дверь, вихрем пронесся по вестибюлю, чуть не сбив с ног нескольких почтенных дам, в 5 шагов преодолел 2 лестничных пролета, плечом на бегу ударил в дверь и... все же опоздал. Мистер Алис косой обернулся, невыносимо фальшиво изобразил удивление и точным движением ноги незаметно, как он думал, отпихнул под кровать что-то совсем небольшое, невидимое за подолом мантии. Он вовсе не выглядел старым, да и плащ у него был черный, а не серый. «Вы ошиблись номером, дитя мое?» Вряд ли в его ситуации можно было придумать что-то умнее. Вероятность, что дитя действительно ошиблось номером, теоретически существовала, но вероятнее всего оно не случайно вошло в ресторан сразу за Лолой и ее похитителем. И сейчас оно ответит, что это его номер, и придется притвориться, будто номером ошибся старый рассеянный постоялец другого этажа. Потом он извинится, что-нибудь уронит, подберет незаметно свой трофей и скоренько уйдет. Если повезет, это дитя неопределенного пола так и не сможет потом описать подозрительного человека, виденного мельком. Темные глаза прелестного создания полыхнули такой ненавистью, будто перед ним стоял кровник в 3-м колене. Руки взмыли на уровень лица. «Это ты! Ошибся!» Хрипло выдохнуло дитя, украсив сию краткую реплику парой мистралийских слов, какие мэтр Алехандро за свои 90 лет слышал всего несколько раз, когда судьба заводила его в портовые кабаки. Судя по голосу, это был все-таки мальчик. В тот же миг мэтру пришлось срочно оставить размышления касательно пола юного создания и спешно блокировать парализующее заклинание, которое маленький негодник сплел за те несколько секунд, что понадобились для произнесения упомянутой фразы. «В чем дело, парень?» Мэтр действительно хотел бы знать, в чем дело, да и на запуск иглы страха требовалось хотя бы несколько секунд. Трансформирующее заклинание он минуту назад израсходовал, плести новое было слишком долго, а убивать бестолкового сопляка только лишний груз на совесть, и без того не слишком чистую. Лучше пусть испугается, убежит, меньше вероятность, что запомнит. «Что ты с ним сделал?» — выкрикнул мальчишка, и банальная ледяная стрела пронеслась у самого уха мистралийца, обдав холодом кожу и с грохотом разбив окно за его спиной. «Концентрации не следует пренебрегать, мальчик мой. Тебе разве наставник этого не говорил? Не понимая, о чем ты?» И глаз страха, мелькнув тонким проблеском синевы, неожиданно замедлилась, словно зависла в воздухе. «Щит!» Маленький паршивец пришел не голышом. Но неужели у такого юного ученика может быть щит, способный закрыть заклинание магистра? Игла все-таки продавила непрочный щит от ментальной магии, хотя и растеряла при этом большую часть силы. Мальчишка испугался, но недостаточно сильно, чтобы сбежать, а как раз настолько, чтобы осознать реальную опасность и не переть на рожон. Уже без лишних эмоций, настороженным взглядом из-под лоби он пристально уставился на противника, и мэтр Алехандро почувствовал, как с него по всем правилам считывает ауру. Первая фаза поединка – изучение и оценка. Так ты хочешь драться всерьез, бестолковый недоросли? Мэтр быстро включился в действие, и наскоро пробежавшись по ауре упрямого мальчишки, не поверил своим глазам. Перед ним стоял маг, равный по мощи, а то и сильнее в некоторых специальностях. Одна надежда – юный ученик, как бы силен он не был, уступает старому магистру в образовании и в опыте сражений. Мальчишка закончил изучение и резким, отточенным движением выбросил вперед правую руку, быстро и звонко щелкая пальцами. Вторая фаза – установка щитов. «Ничего себе! Веер щитов в таком возрасте! Да кто же ты, глазастый?» Мэтр поспешно повторил его действия, отгоняя от себя мысль, что перед ним кто-то из великих, по непонятной причине сменивший облик, или просто штатный маг департамента порядка, производящий банальный арест. А теперь посмотрим, как твои щиты выдержат молот небес. Сквозь щиты не убьет, но на небольшое сотрясение мозга и непродолжительные потери сознания обеспечены. Не обращая внимания на действия противника, мальчишка сосредоточенно конструировал что-то на уровне груди, что-то темно-багровое, отливающее синевой, быстро сплеталось из тонких вихрей сил. И почтенный мэтр с удивлением отметил, что не может сходу, на глаз, определить, чем его собираются атаковать. Как ни странно, щит выдержал. Удар скользнул по гладкому куполу и ударил в пол, проломив в досках изрядную дыру. «Даже так? А что вы скажете на волну смятения?» Мальчишка не сказал ничего. С прежней злой решимостью, продолжая выстраивать векторы, он на миг присел, и волна вылетела сквозь распахнутую дверь в коридор, где уже собралась толпа зевак. Все эти любопытные господа в одно мгновение забыли, зачем они сюда пришли и что должны делать, и бесцельно побрели кто куда. Туман дурмана облепил невидимый купол, четко обозначив его границы, но проникнуть внутрь не смог. Уже из чистого интереса мэтр Алехандро попробовал ядовитую сеть, пчелиный рой, пляшущий пол, прыгающий камень, разнесший вдребезги зеркало и пробивший дыру в шкафу. И даже пошлейший огненный шар, от которого осталось пятно копоти на стене. Щиты устояли. Мальчишка развел руки чуть пошире и нехорошо, жестоко усмехнулся. «У вас еще крепкое сердце, мэтр». Мистралиец, холодея от ужаса, разглядел наконец, что так тщательно конструировал его противник, укрывшись за щитами и не отвечая на атаки. Между двумя магами висела в воздухе астральная проекция сердца, его собственного сердца. В пятой стихии мэтр Алехандро был, мягко говоря, не силен. «Снимите щиты, опустите руки и дайте мне вас обездвижить», — холодно и безжалостно приказал мальчишка, мимоходом поигрывая направляющими, отчего сердце старого мага затрепыхалось, словно он только что пробежался пешком до мистрали и обратно. Спазм коронарных сосудов — штука болезненная, очень болезненная, иногда смертельная, зависит от продолжительности. Мне стоит только шевельнуть пальцами. «Да что я тебе сделал?» — измученно простонал старый магистр, не в силах решить, что лучше, повиноваться или уж умереть и не мучиться больше. «Ты первый на меня напал?» «Вопрос стоит не так». Голосок юного мага задрожал от ярости. «Что ты сделал с моим другом?» «Похититель душевнобольниц девиц это заслужил», — проворчал мэтр Алехандро. «Так вы и есть дедушка Лолы?» На мгновение парнишка растерялся, но тут же взял себя в руки и с удвоенной решимостью потребовал: «Снимите щиты, немедленно!» Мэтр помедлил, раздумывая, не попробовать ли удрать при помощи банального телепорта, и с сожалением признал, что такой шаг ничего не даст. Все равно найдут. Мальчишка не только запомнил лицо, но и считал ауру, а в пансионе могут дать адрес. Что ж, по крайней мере, Донья Исидора останется без сувенира, а ее сволочной сынок, наконец, получит все, что ему причитается. «Ты что, оставил Лолу одну?» — на всякий случай он спросил, послушно сбрасывая щиты. Мальчишка непостижимым образом перекинул проекцию на одну руку, а второй уже беспрепятственно прочертил парализующее заклинание. «Сейчас я за ней сбегаю». Но сначала скажите, где Диего?» «Под кроватью». Двумя движениями стряхнув с ладони призрачное сердце, что несказанно успокоило мэтра Алекхандра, юный маг рухнул на четыре кости и нырнул под кровать. «Вашу мать!» — горестно простонал он оттуда. «За что?» Мистер Алис промолчал. «Какая разница за что? Результат один». «Как вернуть его обратно?» Выбравшийся из-под кровати грозный боец куда-то растерял свою высокомерную холодность и злость, и в голосе его появились истерические нотки, а глаза подозрительно заблестели. «Вы скотина, сволочь, мерзавец, отвечайте! Отвечайте, как вернуть его обратно!» «Как?» — проворчал изобличенный злодей. «Найти ту дуру, что целует пустыню скалозубов, и предложить ей еще одну очаровательную зверюшку, чтобы...» Он умолк на полусловии и тихо обреченно выругался. «Ко всему прочему, — грустно подумал мэтр, взирая на ухо, торчащее из-под взбитого на бекрень парика, — я еще и поднял руку на члена королевской семьи. Небо, лучше бы он меня все-таки убил!» К нежданным визитам друзей и приятелей Ольга давно привыкла, и ее никогда не удивляли компании, вваливающиеся в любое время дня и ночи с бочонком вина или какой-нибудь культурной программы. Но на этот раз господа превзошли сами себя. Без всякого предупреждения и предварительных проверок, дома ли хозяйка и одета ли она, посреди комнаты возникло облачко телепорта, из которого вышла целая делегация друзей, знакомых и вовсе посторонних личностей. Возглавлял делегацию расстроенный и заплаканный Мафей, да и у остальных лица выражали такое искреннее горе, что недоставало только венка с ленточкой от трудового коллектива. Некоторое время гости мялись, подталкивая друг друга, затем ответ на категорическое требование объяснить, что происходит, Жак неуверенно выдал. «Ольга, ты это, змей боишься?» «Вы что, за этим приперлись такой толпой? Чтобы спросить?» Вознегодовала Ольга, а какой-то незнакомый мистер Алиц, с точно такой же косой, как у мэтра Максимилиана, горестно вздохнул и вполголоса обругал Жака идиотом. Все остальные дружно обернулись и хором обругали его самого, причем с куда большим чувством и разнообразием. Элмар даже замахнулся, но Кира вовремя его остановила. «Тут, понимаешь, беда такая случилась», — шмыгнул носом Мафей. «На тебя вся надежда», — всхлипнула Зинь. «Я честно пробовала, даже глаза закрывала, но я не могу, я боюсь змей». «Что случилось? Я, знаете, тоже не любительница змей, они, между прочим, кусаются». «Что вы опять выдумали?» «А если не кусаются?» — с надеждой вопросил Жак. «Тут не так надо ставить вопрос», — нахмурилась Кира. «Ольга, вот скажи, если бы с Кантером приключилось несчастье?» «Ну, такое, что он не в состоянии будет явиться в назначенный час на назначенный поединок. Ну и вообще мы больше его никогда не увидим и не сможем с ним поговорить». «Почему увидеть сможем?» — мрачно вернул Элмар и сердито покосился на незнакомца. — Сможем даже поставить на полочку то, что от него осталось. — Не перебивай! — прикрикнула королева. — Так вот, Ольга, тебе стало бы его жаль? — То есть, как это то, что от него осталось? — в ужасе ахнула Ольга, нашаривая за спиной стул. До сих пор ей не доводилось падать в обморок, но, похоже, как раз сейчас предстояло научиться. «Дело в том, что я тоже пробовала», — продолжал объяснять Кира. «Но у меня не сработало. Видимо, у меня со страданием проблемы. Не получается как следует пожалеть». «Да вы объясните хоть Ольге, что случилось?» — истерически всхлипнула Зинь. «Мы пытаемся», — возразил Жак. «Только у нас без короля не получается, а у него совещание». Элмар тяжко и шумно вздохнул, словно смиряясь с умственной неполноценностью соратников, и, неловко шагнув вперед, выставил на стол не то скульптуру, не то чучело, стоящее на хвосте кобры, застывшей в броске с раздутым капюшоном и разинутой пастью. Выглядела она одновременно красиво и угрожающе. «Вот, собственно», — развел руками принц Бастард. «Я не уследил», — опять шмыгнул носом Мафей, покаянно заламывая руки. «Я ошибся», — тяжело вздохнул незнакомый мистер Алиц. «Объясните мне, наконец, что с Диего?» — заорала Ольга, чувствуя, что еще немного, и повторится давешняя истерика с метанием корыт. «Что вы мямлите-то все, как бестолочи?» «Ну, ты суслика своего помнишь?» — выдавил Жак, неуверенно озираясь в поисках поддержки. «Ну вот, примерно тот же случай», — вздохнула Зинь. «Короче говоря, это и есть Диего», — решительно выпалил Элмар, кивая на кусачью рептилию. «Ой, мамочки!» Ну да вот и мы о том же. Да как же так? Ребят, вы меня точно не разыгрываете? Делать нам больше нечего, сердито огрызнулся Мафей. Я сам видел, как мэтр Алехандро, ну вот, вот это с ним сделал. Мне очень жаль, виновато добавил мистер Лид с косой. Я неправильно его понял, не то подумал. Словом, если и ты не сможешь его как следует пожалеть и поцеловать, то все, полный демонтаж ему пришел, разъяснил Жак. Мы бы к тебе и не стали обращаться, добавил Элмор. Но ни у кого больше не получилось. Кира – дама безжалостная, Тереза на работе и будет там до утра. Зинь боится змей, Эльвира вовсе в обморок упала. Для Азель магия какая-то неподходящая, а Жак – ну просто не того пола. Господи! Ольга осторожно приподняла грозную оскалившуюся кобру и поставила себе на колени. Да что ж-то делается-то? Что у вас за мир-то тут такой чокнутый? С человеком ни за что, ни про что вот такое сделали, и даже не жалко никому. Поцелуй пришелся в самый кончик носа, в опасной близости от зубов, но в порыве сострадания Ольга не обратила на это внимания. «Сработало!» — радостно взвизгнула Зинь. «С первого раза! Ну ты, подружка, отчаянная!» Что сработало, Ольга и сама заметила, и только теперь вспомнила, как оно было в прошлый раз, и запоздало сообразила, что не надо бы было держать животное в руках. На этот раз стул попался крепкий, и резко увеличившаяся в размерах жертва рассеянного мэтра Алехандро просто скатилась на пол, весьма увесисто об этой самой пол треснувшись. «На стол надо было», — подала запоздалую идею рассудительная королева. В следующий момент восторженные вопли сочувствующих потонули в потоке отборного мата, коим ушибленный кабальер отпраздновал свое чудесное спасение. Элмор быстро шагнул вперед и зажал ему рот ладонью, намертво припечатав голову к полу. «Наш товарищ хотел сказать», — перевел он гневное мычание ущемленного в правах товарища, — «что он возмущен подобным обращением, невыразимо благодарен Ольге и очень больно ушибся. Я правильно излагаю?» Диего притих, но едва ему вернули право голоса, тут же возмущенно заявил. «Вранье! Нет, Ольге я правду благодарен, а все остальное вранье! Ни хрена себе возмущен! Да я сейчас этого рукосуя бесхребетного удавлю просто на его крысином хвостике!» «Ты же хотел с ним поговорить», — напомнил Мафей. «Не здесь», — категорически заявила Кира. «Все, что касается того вопроса, не следует обсуждать при Ольге. Она должна это услышать только завтра на поединке, иначе будет нечестно». «Господа, я очень прошу вас», — подал голос несчастный кандидат в удавленники. «Я бы хотел поговорить с этим кабальеро наедине». «Нет уж, не хватало, чтобы вы друг друга прихлопнули». «Я буду присутствовать, хотите вы этого или нет», — заявил Мафей. «Мне тоже есть что вам сказать. Не ругательного, а по делу». Диего поднялся, пригладил растрепанные волосы и глубоко вздохнул, остывая. «Давайте для начала уберемся отсюда. Вы, ребята, конечно, хорошие, но иногда вас как понесет. Ворвались к Ольге толпой полоумных паникеров, перепугали до полусмерти, гадюку под нос сунули, все вверх дном поставили. Не гадюку, а кобру». — грустно поправила Ольга. — И она, между прочим, была очень красивая и очень напоминала настоящего тебя. Жаль, Фотика нет. Благодарный кабальеро с некоторым скрипом наклонился и привычно поцеловал ее в самую середину челки. — Спасибо, что после всех этих безобразий ты все еще ко мне неравнодушна. — Ага, аж два раза! — немедленно возмутилась спасительница, осознав, что ее поймали с поличным. — Я за премьеру переживала, а не за тебя! — Судя по массовому хихиканью, в эту убогую отмазку никто не поверил. Разговора наедине все-таки не получилось. Мафей непостижимым образом умудрился настоять на своем и устроить все так, как хотел сам, невзирая на разнообразные мнения всех остальных. Даже Киру он почтительно, но твердо спровадил домой, сославшись на то, что она лицо официальное, а разговор будет идти о вещах не совсем законных. Вежливый покладистый мальчик медленно, но верно вырастал в столь же вежливого, но упрямого и неуступчивого мужчину. Если он с годами еще поднаберется занудства, то превратится в точную копию наставника, — подумал Кантор, представляя себе почтенного мэтра Мафея, командующего выводком наследных принцев. А вслух сказал, — «Вечно ты свой характер проявляешь не там, где надо». — «Не там, где надо тебе?» — съехидничал принц и победно подмигнул. «Характер? Оно тоже полезно, но на самом деле в таких вопросах у кого телепорт, тот и прав». «Поправка!» – устало откликнулся почтенный дедушка Лола, усаживаясь в предложенное кресло. «У кого телепорт мощнее?» «Кофе?» – спросил Кантор, укладывая дрова в камин, так как за время его отсутствия комната выстала и находиться в ней можно было только в верхней одежде. «Вина у меня, к сожалению, нет, но можно Мафея послать». «Спасибо, я не пью», — отказался гость с такой тоскливой грустью в голосе, что причина сразу всем стала понятна. «И на кофе не стоит отвлекаться. Давайте сразу к делу. Мы все устали, перенервничали и хотим как можно скорее с ним покончить. Можете начинать объяснение. Что вам от меня было нужно, зачем понадобилось похищать Лолу?» «Хорошо, не похищать. Но вы ее увели с собой, вместо того, чтобы вернуть в пансион. Зачем?» «Затем, что мне нужно было с ней поговорить, а ей хотелось погулять. По-моему, ничего плохого не случилось от того, что ребенок посмотрел на своих любимых зайчиков». «И слона!» — ухмыльнулся Мафей. Кантор прервал объяснение и подробно изложил свою концепцию сосуществования языкастых эльфов и пятиногих слонов. «Спасибо!» — вздохнул мэтр Алехандро, выслушав его речи. «Теперь я понимаю, почему юный принц ругается, как пьяный матрос, но все еще хотел бы выяснить, что вам от меня надо». «Вы ведь сами знаете», — нахмурился Мафей. «Разве Артура, когда снаряжал вас разделаться с Диего, не рассказал о предстоящем поединке?» «Гоблину же понятно. Мы хотели расспросить вас, при каких обстоятельствах вы превратили этого афериста в грызуна, и чем это впоследствии для вас обернулось». «Понятно», — старый маг вздохнул еще горше. «У них, видите ли, поединок, а я должен для обоих трудиться, собирая компромат. А с чего вы решили, что я стану для вас свидетельствовать и публично признавать свои незаконные эксперименты? И как вы вообще узнали о существовании Лолы? И Артура, и его матушка, и я, все берегли эту тайну. Неблагодарное и ненадежное это дело беречь от кузена Шелара, интересующие его тайны. Как ни старался Артур, а как ни врал, а Шелар даже из его вранья ухитрился что-то извлечь. И вообще, если бы мы не встретились сегодня, агенты короны все равно рано или поздно нашли бы либо вас, ну, либо мамашу-ведьму». «Козел!» — с чувством произнес мэтр Алехандро. «Если бы я знал, что этот недоносок умудрился самому королю перейти дорогу, я бы лучше его убил сразу и удрал на ледяные острова. Дешевле бы обошлось». «Да не отчаивайтесь вы раньше времени, не все так безнадежно», — утешил его Кантор, подбрасывая дров в разгоревавшийся камин. «Мы же не Артура, с нами вполне можно договориться. Давайте подробно разберем ситуацию, может, придумаем какой-нибудь выход, ну, чтобы никто не пострадал. Надеюсь, вы не думаете, что я тоже стану требовать с вас денег. В общих чертах я уже представляю себе, в чем дело. Лола поделилась со мной всеми подробностями своего замужества. Но хотелось услышать версию меняемого человека, а также продолжение, о котором девочка не знает. То, что вы рассказали Мафею, я тоже слышал, но, кажется, вы что-то не договорили. Что именно вам показалось непонятным? Чем вас так прижал Артур и его мамаша, что вы готовы пойти на преступление, лишь бы не всплыла история с пустынным Скалозубом? Вы же сами видели, какие они сволочи, знали, как Артур распорядился вашим подарком. Ведь заклинание доверия ваших рук дело. Вы знали, что этот козел морочит голову девушки бессовестным враньем, использует ее, как хочет, и потихоньку добирается до ее состояния. Знали, зачем и почему им понадобилось от меня избавиться. «Извините», — печально пожал плечами дедушка. «Конечно, я знал, что он негодяй, и подозревал, зачем ему доверие окружающих, но у меня не было выбора. Много денег с меня не возьмешь, особенно после того, как обокрали. Вот и пришлось расплачиваться услугами». «Послушайте, а вам не дешевле было просто обнародовать инцидент и уплатить ему положенную по закону компенсацию?» «Не в компенсации дело», — вздохнул маг. «Денежный вопрос можно было бы решить, так как мы оба погрешили против закона. Но это заклинание, оно, если кто не заметил, комплексное, содержит элементы трех разных школ. Призывание для определения внешнего облика, трансморфия для собственного превращения, а для сохранности артефакта в полуживом состоянии...» Мэтр Алехандро снова вздохнул. «Некромантия?» — догадался Мафей. «Между нами. Именно из-за этого я так и не обнародовал своих исследований». «А Артура-то как мог догадаться?» — удивился Кантор. «Мафей специалист, и то не заметил, пока вы не сказали». «Если бы мне дали время обследовать, я бы заметил», — возразил эльф. Я полагаю, Артур скоренько сбегал куда-то, проконсультировался и по остаткам ауры запрещенную школу учуяли. Вот на этом он теперь меня и доит. Если все, что люди делают плохого друг другу, можно как-то уладить компенсациями, то некромантия – это однозначно тюрьма. А если меня посадят, то что будет с Лолой, которая все еще формально считается женой Артура? Пока я на свободе, он не решается предъявить свои права на имущество, так как законность их брака без моего согласия – вопрос очень спорный. И если по этому поводу судиться, брак, скорее всего, признают недействительным. Но если я получу срок за некромантию, права опеки автоматически перейдут супругу. Представляете, что тогда будет? Мафей и Кантор переглянулись. Мистер Алиец в очередной раз выругался, а принц с отвращением произнес. Ну надо же, он и этого успешно надул. И это при такой мизерной тени и таком явном недостатке ума. Вот что значит наглость. А нельзя ли объяснить точнее? Встревожился мэтр Алехандро, которому крайне неприятно было догадываться, что речь идет о нем и надули именно его. Да их брак и так недействителен. Артура женат. «Вы думаете, почему он при таком раскладе не упек вас первый же день?» «Я думал, регулярно доить ему выгоднее», — развел руками почтенный мэтр. «Да нет, судя по тому, какие фиалки он сует за уши Ольги, ему нужен большой кусок и сразу на обновление репертуара и раскрутку. Он ведь собирается петь, а не управлять отелем. Продав ваш особнячок, он нужную сумму получил бы». «Но такой поворот дел не понравился бы некоторым людям», — подхватил Мафей. Персоналу, который уволит, родителям пациента, которых выставит на улицу, тем же мистикам, которые лишатся части клиентов. Стоило кому-то из них воспротивиться, хоть чуть-чуть копнуть, или обратиться к толковому юристу? «Кстати, о толковых юристах», — вспомнил Кантор. «Может, сбегаешь за королем? А то мы с тобой задним числом советы давать гораздо. А вот как извернуться, чтобы прижать Артура, не подставляя ни мэтра Алехандро, ни Роситу, вряд ли придумаем». Я, например, не знаю, что Ворта не полагается за многоженство. Что за шантаж? Опять же, те, кто в розыске за некромантию, подлежат экстрадиции из Мистрали или нет? А его величество знает, он мигом нашел бы вариант, при котором все белый и пушистый. Один Артура во всем виноват. «Думаешь, у него уже совещание закончилось?» – засомневался Мафей. «Так проверь». «Господа, вы с ума сошли!» — сполошился мэтр Алехандро. «Вы всерьез думаете, что я стану признаваться в некромантии лично верховному судье? Оставьте даже мысли об этом!» «Ну...» — Кантор вспомнил рассказ казака и засомневался. Конечно, с тех пор Шелар повзрослел, подрастерял часть совести и научился вертеть законами, как придворными дамами, но вдруг... «Не знаю, можно, конечно, не звать, но мы же все равно должны перед ним отчитаться». Он ведь нас вроде как послал в Дайн-Шерви. Да и Кира вряд ли смолчит, мы ее об этом не просили. Может, все-таки поедете в Мистралию? Знаете, какой там сейчас спрос на магов? Ваше сомнительное прошлое никогда и никого не будет интересовать. Орландо вас вряд ли выдаст. Я сам его попрошу. А хотите, я вам составлю протекцию при дворе? Там телепортистов не хватает, и вообще с квалифицированными магами проблема. Что ж вы сами туда не возвращаетесь? Ворчливо откликнулся дедушка. «У меня другое дело», — ничуть не смутился Кантор. «У меня здесь любовь. Может, потом, как поженимся, вместе вернемся. А вам-то за что держаться? Сами же признались, что доходы у вас более чем скромные. Даже шантажисту заплатить не хватает. Мистрали, вы бы здорово подправили свои дела». «А Лолу я куда дену? А можно подумать, до сих пор вас этот вопрос серьезно волновал». Неожиданно агрессивно перебил его Мафей. Запихали за высокий забор, заковали в полиарк, и всех-то забот, только о деньгах. Вы хоть раз с ней занимались? Вы хоть иногда прислушивались к тому, что она говорит? Она всегда говорит какие-нибудь детские глупости, и чем старше становится, тем тяжелее мне это слушать. А заниматься, ну чем с ней можно заниматься? В куклы играть? Разве ваша сегодняшняя прогулка ничему вас не научила? «Отчего же? Я многое почерпнул из знакомства с Лолой», — также недобро прищурился принц. «Например, что мне невероятно повезло с наставником. Некоторым такого счастья не выпадает, из-за чего им приходится годами носить полиарк. Вы сами когда-нибудь пробовали?» «А что я должен был делать? Оставить работу и исследование и превратиться в сиделку? А на что мы бы жили?» «Вот не надо все преувеличивать. Достаточно было хоть несколько раз в неделю с ребенком позаниматься и обучить ее контролировать силу. и не понадобилось бы. «Ваше высочество», — раздраженно перебил мэтр Алехандро, — «при всем почтении я не намерен выслушивать поучения от юнца вашего возраста. Вы просто не сталкивались с неуменяемыми магами и даже не видели, как Лола сносит заборы, потому и беретесь судить о вещах, в которых некомпетентны. Почему все сразу начинают напоминать мне о возрасте, когда больше нечего ответить? Между прочим, я победил вас в поединке. И получите за это нагоняй от наставника. А это уже не ваше дело». «Мафей, не хами», — рыкнул Кантор. «Давай по делу, если есть что сказать». «Я и пытаюсь сказать, а он...» «Вот и говори, что пытался». «Лола не сумасшедшая. Нечего ее невменяемой обзывать. Я специально за ней наблюдал. Она совершенно нормальная девочка. Да, у нее интеллект 4-5-летнего ребенка. Но заметьте, нормального ребенка. Если вы вообще что-то понимаете в детях и можете отличить здорового ребенка от больного». «И по-вашему это нормально, 20-летняя девица с разумом ребенка?» «Да наплевать, как ее разум соотносится с реальным возрастом. Главное, он у нее есть, разум этот. С ней можно общаться, ей можно что-то объяснить, так же, как любому нормальному ребенку. Есть же упражнения для контроля силы, специально рассчитанные на детей такого возраста. Пальчики, крестики, трубочки. Вы что, никогда о них не слышали? На свете полно детей, которые уже рождаются магами, и с раннего возраста их учат справляться со своей силой. Уже не первое поколение. Все эти методики известны и отработаны еще со времен эльфов. Если бы вы хоть один раз немного позанимались вашей внучкой, она бы не сносила заборы и не представляла бы угрозы для окружающих. А у вас то ли ума не хватает, то ли терпения. Браслет — это же проще, клац, и никаких проблем». «Есть еще кое-что», — подал голос Кантор, чувствуя потребность заткнуть его высочество, пока он окончательно не раздавил бедного дедушку своими блестящими поучениями. «Мафей, спасибо, все поняли. Довольно. Я хотела обратить внимание мэтра Алехандро на вот какое странное совпадение. Мэтр, вы часто общаетесь с внучкой?» «А вам какая разница?» — сердито отозвался мэтр. «А все-таки. Я вот к чему спрашиваю. Вы никогда не замечали за ней способности к прорицанию?» «Час от часу не легче. Да с чего вы взяли?» «Она иногда говорит странные вещи, странные для ребенка ее возраста. В целом она, как уже заметил Мафей, нормальный, жизнерадостный ребенок. Зоопарк, мороженое, кукла в синем платьице, слон», — ехидно вернул Мафей. Кантор красноречиво оскалился и показал ему кулак. «Ну да, приглашение сходить замуж со всем этим плохо стыкуется», — с горькой иронией прокомментировал дедушка. «Да она и воспринимает это как игру. Я имел в виду самое другое. Лола никогда не рассказывала вам о том, что будет, или о том, что она заранее знала о чем-то, чего знать не должна. Как я уже говорил, я никогда не прислушивался всерьез к ее лепету. А вы прислушайтесь хоть раз. Это очень похоже на предвидение. Когда мы с ней сегодня разговаривали, я спросил, зачем она вышла замуж за Артура, хотя знала, что он плохой. И она дала своему поступку странное и очень недетское объяснение. Лола заранее знала, что вы на него рассердитесь, и он исчезнет. Но ей обязательно нужно было выйти за него замуж, чтобы все случилось так, как она предвидела. По ее словам, это требовалось для того, чтобы потом пришел я. Она уверяет, что заранее знала о моем приходе, и даже о том, что мы пойдем в зоопарк и купим куклу. Кстати, эту куклу в синем платьице принесли на продажу только сегодня утром, мне продавец сказал. Она даже в витрине не стояла. Однако Лола точно указала и лавку, и цвет кукольного платья. Если подумать, я действительно пришел именно потому, что искал Артура. Так что вроде сходится. Но это еще не все. И я, и Артура — части некоторой цепочки знакомств, в конце которой находится загадочный человек, который, по ее словам, сделает так, что она станет за правду большая. То есть Лола когда-нибудь вылечится, и она уже это сейчас знает. Вы бы все-таки прислушались хоть раз к детскому лепету внучки, показали бы ее коллегам, может, она действительно способна предсказывать будущее. Такие способности и у детей бывают. Вон Мафей с 10 лет вещи и сны видит. «Хорошо, я понял», — не очень охотно согласился мэтр Алехандро. «Я обязательно проконсультируюсь с коллегами и даже найду для нее наставника, так как сам я, к сожалению, ничего не знаю о методиках обучения малолетних магов. Но для начала нам надо как-то решить нашу проблему, а мы так ничего умного и не придумали». Мафей вдруг вскочил, не очень внятно, но с искренней радостью возгласил, что у него есть идея, и наспех очертил телепорт, уже из тумана прокричав, что сейчас вернется. «Несносный мальчишка», — проворчал мэтр Алехандро, качая головой. «Вот куда он подался, если он действительно сейчас притащит сюда самого короля? Вы представляете, что будет?» Кантор не удержался от злорадной ухмылки. «Интересно, во что бы превратился его величество от вашего криминального заклинания? Давайте попробуем, интересно же». «Дон Диего, я вас очень попрошу, не надо, а? Я извинился ведь». «Так и я же с вас компенсации не требую, пошутить уж нельзя». «А на самом деле, от чего зависит, во что жертва превратится?» «Возможно, от личности жертвы», — неохотно поделился исследователь. «Артур и похож на пустынного скалозуба, мелкий, подлый вредитель, способный укусить из-под тишка ядовитым зубом. Насколько вы сами похожи на змею, мне трудно судить. Еще у меня есть скорпион, тоже подтверждающий эту теорию. А возможно, форма зависит всего лишь от настроения жертвы на момент превращения. Трудно сказать». В ожидании Мафея Кантор все-таки растопил плиту и поставил чайник, размышляя при этом о теории мэтра Алехандро и перебирая всех друзей и знакомых по очереди. Ольга представлялась ему восторженным лохматым щенком. Жак — шустрым хитрым мышонком, Элмар — полосатым зверем-тигром из хинских лесов. А вот король, как назло, не представлялся никак. Для этого разносторонне одаренного господина в равной мере подходили и лошадь, и удав, и скорпион, и орел-стервятник. Когда чайник начал застенчиво издавать первые звуки, вернулся пропавший Мафей. «Следует отдать мальчишке должное», — честно подумал Кантор, улыбаясь его спутнику. «Вариант он придумал отменный. Как я сам не сообразил? Маг-вор решит любую проблему, только не спрашивайте его о способе». «И что у нас тут за беда? Кому нужна консультация?» — бодро поинтересовался папа, кивком приветствуя потомка, и обратил взор на потенциального клиента. В следующий миг лицо его изумленно просияло, а руки сами собой распахнулись для объятий. «Коллега Алехандро, великое небо, я даже не предполагал, что вы еще живы! Сколько ж лет мы не виделись!» Мэтр Алехандро рывком подхватился с кресла и впервые за этот вечер улыбнулся. «Коллега Максимилиана, высшие силы, ну кто бы мог подумать! А я весь вечер не мог понять, кого же мне напоминает этот кабальеро!» «Ну вот видишь, как все замечательно!» — шепнул Мафей, наблюдая, как почтенные мэтры обнимаются и хлопают друг друга по плечам. «Здорово я придумал, а?» «Да охренеть, как здорово!» — без особого энтузиазма согласился Кантор. «Но вот что мы все-таки королю скажем?» «Правду скажем! А еще напомним, что лицо официальное. Тем более верховный судья, ему в эту историю соваться вредно. Для совести и репутации. Потому мы его и не стали привлекать». Да Шелара сам согласится, что для него лучше всего сделать вид, будто он ничего не знает и даже не догадывается. «Мафей!» — воззвал папа, едва давние приятели покончили с приветствиями. «Отошли меня обратно, где я взял. Вместе с мэтром Алехандро. Мы с ним обо всем переговорим, посидим, вспомним молодость, выпьем. Ах, прошу прощения, я забыл, коллега не пьет. Значит, покурим чего-нибудь из сейфа его величества. Он не обидится. Но такую встречу обязательно надо отпраздновать». «А нас на этот праздник не зовут», — не преминул съязвить принц, не отказываясь, впрочем, выполнить просьбу. «Мафей, имей совесть», — одернул его Кантор. «Твое присутствие было бы уместно, если бы ты был знаком с этими господами немножко дольше, чем ты вообще прожил на свете, и вместе с ними пережил охоту на магов, тем более что за траву тебе наставник уши на задницу натянет». «И вообще», — Кантор дождался, когда рассеются последние клочки тумана, и вполголоса добавил, — «Ты разве не понимаешь, что сейчас папа коллегу охмурять начнет? Насколько я знаю папу, завтра бедный мэтр Алехандро проснется придворным магом и будет безуспешно пытаться вспомнить, как его угораздило согласиться. Мы с тобой там только мешать будем». «А куда теперь?» «Думаю, нам стоит вернуться в отель, расплатиться за погром в номере, а потом все-таки купить бутылочку вина и отдохнуть после тяжкого трудового дня. Завтра поединок, а до него надо будет еще отчитаться перед королем». «Можно подумать, там и вправду будет поединок», — фыркнул Мафей. «Прошибать шкафы и ставить торчком пол мы, конечно, не будем, но отдохнуть все равно надо». Коварная судьба безжалостно скорректировала возвышенные мечтания товарища Кантора об отдыхе и бутылочке. Когда они вернулись в номер, предварительно дождавшись, пока прогорят дрова и откушав по две чашечки кофе, Там стояли торчком не только полы, но также весь наличный персонал из полдюжины департаментов, сотрудников департамента безопасности во главе с начальником. Работники отеля, уже избавленные от волны смятения, но все еще растерянные и насмерть перепуганные, вытянувшись по стойке смирно перед грозным министром, пытались объяснить, что же здесь произошло и куда делись постояльцы. Господин Флавиус был нездорового бледно-желтушного цвета, и его обычно ровный внушительный голос напоминал больше хриплое шипение простуженной гадюки. «Вы отдаете себе отчет, что с вами всеми будет, если его высочество не отыщется в ближайшие полчаса? Или вы решили надо мной поиздеваться? В номере бились два мага, и никто ничего не видел, не слышал, не помнит, чем все кончилось и куда все делись. Так может мне пригласить своих специалистов по прочистке памяти?» Кантор немедленно ощутил желание смыться отсюда по добру по здорову, пока господин Флавиус его не заметил. Но без Мафея куда-либо смыться не представлялось возможным, а его пропавшее высочество, поисками которого так усердно предавался глава департамента, и не подумал трепетать и раскаиваться. «А что это вы тут делаете?» — как ни в чем не бывало, полюбопытствовал он. «Мы вроде подкрепления не вызывали». Железный Феликс не дрогнул, только цвет его лица на глазах порозовел. «Рад вас видеть, ваше высочество», — прошипел он, спохватившись, прокашлялся и уже нормальным голосом продолжил. «А где же в таком случае преступник?» «Видите ли, мэтр Алехандро, он, как бы это сказать точнее, он не преступник». «Ну, то есть он не совсем преступник. Он скорее жертва», — быстро поддакнул Кантор. «Да-да», — подхватил Мафей, — «жертва шантажа и вымогательства. Он действовал под принуждением. Его обманули». «Прошу тишины», — перебил обоих господин Флавиус. «Не говорите наперебой, и раз уж вы нашлись, разговоры следует продолжать в более подобающем месте. Свидетели свободны, подозреваемые оформить и передать департамент порядка». «А вот это все?» — обводя рукой комнату, выдавила владелец отеля, для которого убытки оказались страшнее, чем грозный взор министра. «Корона оплатит», — отрезал глава департамента и обернулся к постояльцам. «Собирайте вещи. Через полчаса я жду вас в приемной Его Величества». «Отдохнули, мать вашу розеток», — огорченно подумал Кантор, но перечить господину Флавиусу не осмелился. К тому времени, когда они явились в королевскую приемную, точно в срок, без опоздания, даже на пару минут раньше, совещание уже закончилось, и Его Величество как раз дискутировал с супругой по поводу ужина. Королева настойчиво отметала все возражения вроде срочных дел и отсутствия аппетита. Шелар наспех изыскивал новые, еще менее уважительные, а Флавиус по обыкновению хранил каменное молчание, выпрямившись в кресле и чинно сложив руки на папке. Мафей мигом оценил обстановку и сделал самое умное, что можно было сделать в такой ситуации – сбегал за наставником. А уж мэтр Эстран за считанные секунды навел в семье порядок, превратив доклад и совещание в неформальный ужин в узком кругу. В глубине души Кантор подозревал, что их с Мафеем использовали в качестве приманки, и ждал только подтверждения, чтобы обидеться и высказать Шелару свое мнение о его вечных интригах. Но подозрения были несправедливы. Встреча с господином Флавиусом в Дайншерве оказалась случайной. Точнее, не случайной, когда это у короля что-то бывало случайно, а вполне закономерной, однако двигались они к точке встречи с противоположных сторон и каждый своим ходом. Вчера, пока Кантор валял дурака перед провинциальными искателями приключений, труды полицейских сыщиков увенчались грандиозным профессиональным успехом. Счастливый подельник Лося и Кубышки был найден и взят под стражу. К полуночи из него выдавили все, что бедняга знал, и на утреннем докладе господин Костас сообщил, похитителей нанимала старая ведьма, характерной мистралийской наружности, и происходило все это в Дарнасе, в центре одноименной провинции. Круг поиска Дони Исидоры сузился, и департамент безопасности с удвоенной энергией принялся шерстить списки выданных лицензий за последние 3 года. Даже его величество, невзирая на занятость, уделил вопросу 3-4 трубки своего бесценного времени после завтрака. Прежде всего, сообразительный король категорически запретил до предстоящего поединка хватать Артура и тащить на опознание. Тем более, что Оса все равно затруднялся точно сказать, сможет ли опознать человека, которого видел в полутемной подворотне. Затем Его Величество потребовал досье на 4 обитателей квартала Пляшущих Огней, чьи жилища находились в зоне действия отводящего шлейфа. Внимательно их просмотрел и уверенно назвал имя мага и город, в котором следовало искать неуловимую ведьму. К обеду подчиненные Флавиуса радостно доложили шефу об успехе. Нашли почтенную Донью Исидору, и девичья фамилия не помогла. Обрадованный глава департамента послал сотрудников уже известный отель предупредить сыщиков-любителей, что поиски закончены и бегать по городу больше не требуется. И тут-то безоблачная действительность явила бедняге свое истинное, весьма неприглядное лицо. Посланец обнаружил пустой номер со следами магического побоища и толпу растерянных служащих, не способных объяснить, куда исчезли постояльцы. Если с пропажей Кантора еще можно было смириться, то исчезновение принца повергло Железного Феликса в традиционную депрессию, отягощенную навязчивыми идеями о почтенной отставке и ритуальных ножах. Хорошо еще, что пропавшие господа нашлись прежде, чем он успел доложить Его Величеству, а то очень неудобно получилось бы. Затем принц Мафей изложил свою историю знакомства с Лолой и ее дедушкой. Кантор отчасти был ему благодарен за то, что сам вызвался и избавил уставшего товарища от нудных докладов. Но вместе с тем он заметил, что пересказ событий чем-то неуловимо отличается от реальности, и дело даже не в том, что Его Величество безуспешно пытался скрыть поединок с мэтром Алехандро при помощи наивного и беспомощного вранья на уровне Лолы. Чего-то еще не хватало в рассказе. Какие-то малозаметные детали исчезли из повествования, столь незначительные, что Кантор так и не смог понять, что же именно старательно замалчивал отважный мальчишка. Давно, ох, давно старый мэтр Алехандро не просыпался так тяжко, неуверенно и неизвестно где, но точно не у себя дома. Сны почтенному магистру сегодня снились самые невообразимые, и процесс пробуждения начинался как раз с того, что он вдруг понял. Эти фантасмагорические танцы в кандалах – не что иное, как просто сон. Ничего этого на самом деле не было. Ни сказочного сражения с 200 ортонских полицейских, одетых почему-то в цвета Лиги Закона и Порядка, ни суда, где страшный-престрашный король обвинял бедного мэтра во всевозможных преступлениях, включая почему-то посягательство на честь королевы и похищение коллекционных гробов. Последний предутренний сон был столь же бредовым, как и предыдущий. Мэтр Алехандро уже отбывал свою пожизненную каторгу в каких-то шахтах, где надзирателем служил Дон Диего. Вместо традиционного бича кабальера пользовался длинным змеиным хвостом, который у него рос вместо ног. Сей дивный инструмент почему-то не свистел и не щелкал, а издавал гитарные переборы, и все каторжники дружно плясали под эту музыку, сопровождая ее кандальным звоном, больше похожим на звуки хитанского бубна. Вот тут-то и снизошло на мэтра Алехандро божественное откровение. Он на самом деле спит, и все это безобразие ему снится. Откуда-то из недр выбрался синий, как спелая слива, гном и бодрым насмешливым голосом произнес, перекрикивая музыку. «Почтенные мэтры, вы только взгляните, какой пример вы подаете мне и прочей придворной молодежи!» «Может, не надо их будить?» — отозвался ближайший камень, и мэтр Алехандро с безумной убежденностью осознал, что это голос давешнего мальчишки-эльфа, которого он вчера превратил в камень, и если об этом сейчас узнает, то непременно добавит срок. «Ты что, с башни рухнул?» — серьезно возразил синий гном. «Заседание через час. Мэтр Максимилиано мне потом не простит, если я без него пойду. Мэтр, вставайте, утро!» «Да они обкуренные в кисель!» — хихикнул непочтительный ученик. «Ты уверен, что они встанут?» «Коллега Максимилиано!» — вспомнил Алехандро. И сон вдруг поблек, размылся, потемнел, и только музыка осталась. Бодрая, пробуждающая. «Я у него в гостях, и мы, кажется, хватили лишку». «Я давно не сплю, и нечего так орать!» — недовольно откликнулся придворный маг. «Вы своими песнями мешаете мне сконцентрироваться. Чего вам вообще понадобилось в моих покоях в 7 утра?» Ответом ему был здоровый младенский хохот, лишенный всяческого уважения к старшим, и очередной куплет задорной песенки о том, что солнышко встало и детям пора в школу. Мэтр Алехандро, уже подозревая неладное, окончательно вырвался из бредовой нереальности сна и открыл глаза. Первое, что он увидел, был тот самый вчерашний принц в компании еще одного, такого же безусого юнца, невысокого худощавого мистера лица в берете на бекрень и с гитарой в руках. Молодые люди столь откровенно веселились, что неладное просто напрашивалось, и заключалось оно, скорее всего, в том, что помещение, где изволили почивать два старых приятеля, меньше всего напоминало чьи-либо покои. «Доброе утро!» – жизнерадостно воскликнул принц Мафей, заметив пробуждение мэтра. «Ну вы даете, господа! Мэтр Алехандро, вы тоже полагаете, что находитесь в своих покоях?» «Перестаньте!» – ворчливо отозвался тот, озираясь по сторонам и вспоминая, что вчера коллега привел его в какой-то кабинет, где их теоретически никто не должен был побеспокоить. «Я отлично помню, что провел вечер в гостях у мэтра Максимилиана. По всей видимости, это его кабинет. И что здесь смешного? Я не дама, чтобы приглашать меня в спальню». Юные нахалы расхохотались еще радостнее, и музицирующий бард наконец прекратил терзать гитару. «Между прочим», — голосом синего гнома сообщил он, — «это мой кабинет, и траву вы скурили мою». «Неправда», — тут же отозвался мэтр Максимилиана, который сидел рядом на диване, не открывая глаз, но с выражением крайнего сосредоточения на лице. «Траву я принес с собой». Юнцы заглянули в распахнутый сейф и в который раз осчастливили почтеннейшую публику заливистым детским смехом. «Если и так, то вам ее, по всей видимости, не хватило», – простонал Мафей, утирая выступившие слезы. «Нет, это надо обязательно Шелару рассказать. Я не могу». «Да», – чуть погрустнел бард с философским смирением, созерцая внутренности сейфа. «Так и вижу перед собой картину. Мэтр Истран с мэтром Хероном дрыхнут в кабинете Шелара, упившись его коньяком из сейфа. Ты себе такое представляешь?» «Не представляю», — хихикнул принц. «Я тоже. А вот со мной такое почему-то случается». «Да ладно тебе страдать, с кем не бывает. И Шелар не застрахован от набега на его сейф. Мэтр Истран, конечно, такого не сделает. А вот Элмор с Жаком, если сильно напьются, по делам». — наставительно произнес мэтр Максимилиана, не открывая глаз. — Нечего от наставника заначки делать. — Помолчите хоть минуту, шалопай, дайте мне закончить настройку. — Ну да, как куролесить в королевском кабинете и курить траву короля, так мы вперед всех. А как объяснить свои действия, так мы и все сразу помолчите, — обиделся юный бард и, содрав с головы берет, шлепнул им о стол. — Я когда-нибудь точно-таки разгневаюсь. Не дожидаясь этого исторического момента и стараясь не задерживать взгляд на королевском ухе, мэтр Алехандро осторожно поднялся с дивана и скромно сообщил, что он, пожалуй, откланяется, так как ему домой пора. «Уже хотите перевозить вещи?» — дружелюбно улыбнулся Мафей. «Да не стоит так торопиться. Шелар в курсе. Арестовывать иностранного подданного никто не станет. У вас еще уйма времени, чтобы спокойно собрать вещи и перетащить сюда. Я вам помогу. Только дайте ориентиры, куда переправлять. Не сваливать же всех сусликов и всю вашу библиотеку в королевском кабинете. Эй, мэтр Алехандро, вы как вообще соображаете, что происходит, или вы еще... там?» Он неопределенно повертел ладошкой, изображая загадочное «там». «Какие вещи?» — сполошился мэтр. «Куда перетаскивать?» «Коллега, вы что же забыли?» — недовольно отозвался Максимилиана. «Мы ведь с вами вчера все решили. Вы переезжаете в Мистралию, попадаете под королевскую амнистию и занимаете вакантную должность придворного мага, любую из трех. А через полгода, когда я отбуду обратно на далекие острова, вы замените меня. Вы же мне сами обещали, неужели не помните? Осталась только маленькая формальность — попросить короля о подданстве и присягнуть ему». «Нет, нет, нет, я не помню». «Нет, помню», — поспешно заверил мэтр Алехандро, опасаясь, что о нем нехорошо подумает. Что-то такое он действительно смутно припоминал, но утверждать не решился бы. «Просто я еще не совсем проснулся. Засиделись мы с коллегой молодые годы, вспоминая...» «А скорпион тоже ваш?» — поинтересовался принц, аккуратно приподнимая за хвостик неподвижную тушку. «Это закуска или сувенир?» «Осторожно!» — прикрикнул мэтр Максимилиана, не отломая лапку. «Это не просто скорпион, это астуариус. Подарок его величеству от мэтра Алехандро». «Серьезно?» — юношеское лицо короля просияло от радости. «Так вот он где! Шелар с Плавиусом землю роют, ищут, да Коста ко мне каждый день с претензиями ходит, чтобы я пресек беззаконие. А он, оказывается... Откуда он у вас?» «Пришел!» — нервно дернул плечом новый придворный маг. «Хотел телепортироваться на дармовщину. Ну, не люблю халявщиков». Его Величество Орландо II улыбнулся новому подданному и ободряюще подмигнул. С вашего позволения я его до кости подарю, чтобы больше не ходил и не требовал разыскать, и чтобы проникся, как опасно разводить магов на бесплатный телепорт. Мэтр, давайте по-быстрому покончим с формальностями, чтобы до заседания вы успели привести себя в порядок. Как раз там я вас всем и представлю. Мэтр Алехандро в который раз протер глаза, не в силах отделаться от мысли, что все происходящее — продолжение сна про синих гномов и похищенные гробы.